Сегодня 38-е занятие с цикла, последнее в этом году. В прошлый раз мы говорили о том, каким образом Авраам... Там никто не придет сегодня, может. Значит, мы говорили о том, что на основании чего Авраам Авину был выбран из других народов, стал корнем того народа, которому принадлежим. Сегодня речь пойдет о том, что произошло с другими народами. И мы будем говорить... про это, исходя из Геморы, Геморового Кама. Значит, Гемора приводит пасук из пророка Ирмия. Пасук говорит следующее. Но это не Ирмия, секунду. А, это Хавакук. Значит, пророк говорит следующее. Встал, речь идет о Всевышнем, и измерил землю, и увидел, и разрешил, освободил. И сказано, что он увидел. И да, там сказано, освободил народы. В каком смысле освободил, не сказано. Так Гемора объясняет этот пасук, дает несколько объяснений. Одно из них Омар Раби Йосеф, сказал Рав Йосеф. Он цитирует этот пасук и объясняет его следующим образом. То, Акодыш Борох увидел. Раошева Мицвойт. Он увидел семь мицвот, шекиблу алейхам беней ноях, которые приняли на себя народы, беней ноях, вело камин, и они их не выполняли, не выполняют. Мы сначала просто пройдем по тексту, а потом будем разбирать. Тут много несколько, по крайней мере, подводных течений, которые вызовут объяснение. Они не выполняли. Тогда что он сделал? Встал, иными словами, начал делать дин, суд, и освободил их от этих мицвот. Гемора моментально восклицает, удивляется, освободил от работы. И получается, что ходит нискр. Тот, который делал хэд, грех, он получил выгоду. Раньше не выполнял мицвот, получал наказание за это. Сейчас их освободили. Каких наказаний? Они только выиграли от этого. Где справедливость, спрашивает Гемора, что это такое? Гемора отвечает. Шаафилу микаймин эосон. Даже если они будут выполнять эти мицвот, эйн микабли малейхим схар. Они будут получать за это награду. Вот что произошло. Раньше не выполняли, получали наказание. Выполняли, кто выполнял, получал награду. Даже если будут выполнять, все равно не получат награду. Что здесь происходит, почему так? Посмотрим, что дальше Гемора говорит. Но Гемора удивлена таким ответом и говорит, что вот есть брайса, который Рабби Мейер высказался способом, начал образом таким, что это полностью противоречит тому, что только что сказано, что они не получают награды. А именно, Рабби Мейер сказал, Нохри, это название для нееврея, и Осик Батойра, и который изучает Тору и Мицвот, Рахук и Коэн Годл, он как первосвященник. И он приводит пасук из Хумаш, который это подтверждает. Но ясно, что здесь что-то Рабби Мейер в виду имел в виду, не прямо, что вот человек, который изучает Мицвот, изучает Тору, он как Коэн Годл, первосвященник. Но, по крайней мере, что отсюда слышится, что он человек положительный, и он получит явно награду. Это представляешь тому, что Гемора сказал до этого. Следует ответ. Эйми кабли малейхим схар. Они не будут получать схар кемитсувы. Как будто им приказано выполнять это. И делают вывозы. Только они будут получать, как человек, которому не заповедано, он все равно делает. Что-то есть разница, оказывается. Один человек, ему приказано делать, он выполняет, он получает одну награду. Другой ему не приказано выполнять, то же самое получает. Он получает другую награду. И как видно из текста, награда того, кто волонтер, она меньше. Гемора прямо это проговаривает, что стал Рабби Ханина. Значит, Годл более высок, тот, который мицува виойса, которому приказано он делает. Он йотер, более годл, чем тот, которым эйнами цуэй оуса. Тот, который неприказное делает. Но само по себе утверждение странное. Это конец этой геморры. Что отсюда видно сразу? Что был какой-то этап, где произошло разделение между евреями и неевреями по параметру мицвот. Ну, давайте теперь читать сначала эту геморру и посмотрим, что здесь на самом деле говорится. Тот, Акодыш Борух, на каком-то этапе стал судить, на что он посмотрел. На разное можно было смотреть. Он посмотрел на выполнение мицвот. Это так слышится, что у человека разные вещи волнуют в жизни. Есть вещи существенные, которые, может, его даже не волнуют. Но сверху на это смотрит. Когда начинает судить, вот на то и смотрит. На то, какие мероприятия человек посещал здесь на земле. Так вот, он посмотрел на семь мицвот, которые приняли на себя Бней Ноах, Гоим, и видел, что они их не выполняют. Ну, моментально возникает вопрос, когда они их приняли? Мы имеем дело с геморой. Язык очень точный. Тут не может быть оговорок. Поэтому сразу моментально возникает удивление. Ну, мы Хар-Синай, Матан Тойра, давай не Торы, там оно все и случилось. Там был заключен этот союз. Гоим прошли мимо. Ой, другой горы неизвестно, где бы что-то было заключалось. О чем гемора говоришь, они приняли что-то. Ну, давайте посмотрим на нас сначала. Вот мы живем в этом 21 веке. Пришли уже к этому веку. Где мы приняли мицвот? Ну, если, скажем, человек родился, что-то получил от родителей, то так, если в религиозной семье родился. Многие нет. Многие вообще не приняли, не выполняют. Тем не менее, мы говорим о том, что каждый еврей, он включен в эту систему мицвот. Как он ее принял? То, что на Синае произошло, оно имело эффект на все остальные поколения после Авраама Авину. Когда душа приходит в этот мир, она уже получает это, включается в эту систему, я имею в виду еврейство, включается уже в эту систему. Это один момент. И второй момент, то, что мы про это говорили, он должен быть человек потомок Авраама и Сары. Вот этой линии генетически передается этот код, где есть отношение к мицвот изначально, хочет человек того или нет. Так это у нас работает. Это каждый человек персонально не принимал, буду делать или нет. Но так случилось все. Дальше за жизнь человека может решить, буду я делать это или нет. Но даже если он решит, что нет, все равно он принял уже. За него приняли. А как у Гоэм? Гемора, по-моему, Санхедрин, а также Зоэр говорят о том, что у Адама, первого человека, были семь мицвот. Семь мицвот Бней Ноах. Значит, если так, ну, там идет перечисление каких не укради, ну, и так далее. Значит, если так, тогда чем... Тогда вот имеет смысл эта гемора, что они приняли. Мы тоже не сами приняли. За нас приняли. Кто предок? Авраам Авину пошел по этому пути, и дальше он заповедал всем поколениям после него. Адам тоже шел по этому пути. Ему так, если он в Ган, ведь он принял эти семь мицвот. Этот код пошел по линии и перешел к потомкам. Так далее, так далее, так далее, с поколения в поколение. Они приняли. В чем здесь реальность? Реальность в том, что на самом деле в их природе есть уже программа, которая говорит, что хорошо и что плохо. Это есть в их природе. Дальше, что они делают с этим? Посмотрел Всевышний на определенном отрезке времени, увидел, что не справляются. И что тогда произошло? Он их освободил. Освободил частично, наказание осталось, но они получают награды. Вот это очень странно. Почему, собственно? Где здесь логика? Ну, не выполняешь, понятно, получай наказание по шапке или ниже. Но если уж выполняет, почему не дать награду? Человек заслужил. Почему Хакодеш Борух Ху так поступил? Ну, очевидно, у него своя логика, свои соображения на этот счет. И в чем идея? Гемора не говорит про это. Она какой-то оставляет в стороне. Так кажется, но с другой стороны, если мы сейчас посмотрим, что дальше станет, мы увидим, что здесь все объяснено. Почему именно он так поступил по отношению к ним? Значит, Гемора приводит дальше высказывание Рави Мейера, которое весьма, очень странное, и мы пока его отложим в сторону, потом к нему вернемся. Но что из него следует, что они будут получать награду, как тот, который выполняет, если ему хоть и не предписано, волонтер как бы. Это их награда будет. Дальше Гемора сравнивает эти две награды и говорит, тот, кому приказано, его награда больше, чем тот, который волонтер. Ну, по человеческой логике вроде не так должно быть. Мы представим себе вот ситуацию. Человек, волонтер, приходит на работу, и человек, которому платят за это деньги. Тот, которому платят деньги, может идти на эту работу, ну, платят деньги, так я иду. Волонтер. Ему никто ничего не платит. Его работа, она будет так сказать, работа, в которую он вкладывает душу. Значит, зачем он работает? Ему это нравится, он хочет это делать. Действительно, не механически произносит брахот. Ему хочется это делать. Тогда ему больше награды, наоборот. Гемор наоборот говорит, что у того, кому приказано, он получает больше награды, чем волонтер. Опять, мы видим здесь не человеческая какая-то логика. Ну и хорошо, что мир устроен не по человеческой логике. Это очень удачно. Это очень удачно. Иначе бы вопроса давно не было бы. Все пустить, как идут, уйдет у людей, но мы знаем, как это идет. Так вот в чем основание здесь, в чем идея. Человек выполняет мицву. Чем это действие отличается от другого? Там и там действие, вот какое-то конкретное действие в этом мире. Это действие не мицва, оно имеет же смысл какой-то. А мицва, ну, одел цицит. Что изменилось от этого? Наложил тфилин. Что, ну и что произошло? Какой смысл в этом вообще? Ну, мы знаем, что результат мицвы, он влияет. Оставляет след в невидимой части пространства. В первую очередь, на одежде души человека. Это наверняка. Дальше, если мицва была сильной, может пойти наверх и сделать там еще какие-то изменения. В духовном пространстве, в верхнем пространстве. Обычное действие этого лишено. Это вот сила мицвы. Это тот союз, который был заключен на Синае. Даются определенные действия, определенные правила, которые имеют силу созидания и разрушения, если будете нарушать закон. Значит, то получается, человек, который включен в этот союз, в эту систему мицвот, он наделен силой. Человек, который не включен в этот союз, мицвот, он этой силой не наделен. Он работает с душой, он волонтер. Она прекрасная, но он не наделен силой этой. Его действие будет иметь меньше эффект. Что вся сила этого действия в том, что оно наделено дополнительной силой. Если нет этой дополнительной силы, результат действия будет иным. Он не дойдет до одежды нашамы и не дойдет до верхних миров. Он будет иметь эффект, иначе бы не давалась награда. Но не тот. Вот так оно устроено. И на вопрос, а почему именно так? Где справедливость? Мы про справедливость вообще забудем. Но почему именно так? Этот вопрос остается. Понять очень просто. Если наделить силой всех одинаково, тогда произойдет разрушение большое. Силой был наделен специальный народ, которому, так сказать, было доверено вот делать исправление. Разрушение тоже можно было совершать в этот момент. Но сила воздействия на верхние миры дана была только потомкам Авраама. Это вот и была только в этот момент сделано различие, избранность. Если человек, скажем, еврей, но родился слепым, виноват, не виноват, это значит, не нам судить. Значит, может, виноват, это тянет с предыдущих рождений каких-то. Может, не виноват, по какой-то другой причине ему так выпало. Не в этом сейчас дело. Но он освобожден от многих мицвот. Что он, хотя и будет их совершать, тем не менее, он не получит за них той награды, которую будет совершать человек, которому приказано делать зрячим. Ну, так вот не надо особенно печалится о нем. Почему? Ну, у него своя жизнь, осмысленная жизнь, свое, так сказать, исправление. Но не первый раз, когда он пришел в этот мир, не последний. Ну, была возможность уже несколько раз выполнять мицвот. И еще предоставится такая возможность. Он уже заботился о одежде своей нашамы, еще будет дальше заботиться. В этом рождении вот такая судьба. В этом рождении, так за его работу он будет получать меньше. А что он будет все-таки получать? Что-то он получает, награда есть, сказано, что награда будет. Что бы человек ни делал, ни говорил, это имеет влияние на то, что с ним происходит. Воздействие на одежду души все равно будет. Но это будет воздействие нового типа. Мицва, она создает всегда канал, соединяющий душу человека и его одежду с верхним миром. Пока этот канал не включен еще, потому что мы не в том времени находимся, наступит время, когда это начнет работать. Награда воинам в следующем мире. Сейчас идет подготовка к этому. У человека, который ему не приказано, для канала в этот момент задаваться не будет. Но влияние на душу, на одежду все равно будет. Его духовное поле внутреннее будет от этого зависеть, безусловно. И что здесь сказано? Для других народов они были освобождены. От чего освобождены? От этого союза, от этого влияния на пространство верхнее. Но он будет иметь наказание, если не выполняют. За что наказывать, если освобождены? А здесь все справедливо. Все эти заповеди, которые они получили, это заповеди, чтобы не разрушать. Если их нарушаешь, то разрушаешь. То они разрушают. То же самое, что евреи разрушают, если разрушают духовное пространство, в котором мы живем. Но за это положено наказание. Но это не тот тип разрушения, который есть у евреев. Здесь разница. Они освобождены. У них было 7 мицвот. Делают, не делают. От влияния мицвот, как вот раньше было, или как у евреев, этого нет. Нет воздействия на этот другой мир. Но есть воздействие на то, что вокруг, то, что за кадром, на духовное пространство. Это есть. Но евреи, которые нарушают, и гой, которые нарушают, они разного достигают, разное разрушают. Ну и, соответственно, взысканы будет по статье, как положено, уже суд сверху будет. Так. Значит, вот здесь была проведена разница между Бней Исраэл и Бней Ноах. Может возникнуть вопрос, почему они называются Бней Ноах, если все на самом деле пошло от Адама. Назови Бней Адам. Он был, имел эти 7 мицвот. Можно дать 2 ответа на этот вопрос. Один ответ... Сейчас... Значит, один ответ такой. Те 7 мицвот, которые есть, это они вот вписывают человека в творение. Не просто что-то не связано с творением. Нарушаешь мицвот, разрушаешь творение. Выполняешь мицвот, положительно на него влияешь. Вот творение – это тот закон, который существует. Не просто коробка видимая, с которой мы имеем дело. Там солнце, деревья и прочее. Это вот то, что те законы, по которым творение функционирует. Это и есть творение. После потопа оно изменилось. Раньше был один закон функционирования, теперь другой. То, что произошло изменение, как будто раньше чего не было. Это продолжение. Но поворот был резкий. Творение пошло по новому, как бы, по новой программе. Поэтому название Бней Ноах, а не Бней Адам. Бней Адам отводит нас туда, назад. Бней Исраэл, Бней Ноах. Это то, что сейчас происходит. Это вот то, что связано с разделением народов уже. Это мир после потопа. Поэтому Бней Ноах, а не Бней Адам. Второй ответ. Когда мы говорим Адам, у нас сразу, так сказать, возникает вопрос, а кто такой Адам? Он родоначальник всех. Вот у него была внутренняя часть, главная, то, ради чего, собственно, он и был сделан. И внешняя часть, одежда как бы его. Когда мы говорим Бней Адам, ну, ясно, Адам, но это внутреннее в первую очередь. Одежда – это второстепенная, тофл. То внутреннее, не Бней Ноах, Бней Исраэл, но внутреннее. Но когда, если мы сказали Бней Адам, это была бы, как бы принципиальная ошибка. Они не являются, говорим, не являются продолжением дела, которое было поручено Адаму. Другой народ является своим продолжителем того дела. Назвать Бней Адам – это неправильно. Ну, теперь... про высказывание Рабби Мейер, что он, почему он сравнил Нох, Ригой, который выполняет, изучает Тору, выполняет мицвот, он сравнил это с Коэн Годол. Это вот одно из утверждений Хохомим, которое никак нельзя принять буквально. Надо сразу думать, что он имел в виду. Дать такую хвалу первое, сравнение просто с человеком, а с Коэн Годол, с первосвященником. Второе, так сказать, уровень хвалы, он очень большой. Ну, чтобы разобраться в том, что он имел в виду здесь, надо, так сказать, посмотреть, а кто такой Коэн Годол. Что за фигура? Он избран. В чем его избранность? Бейс Хамикдаш, он приносил карбонот, жертвоприношение. успел сделать мизбех. Суть жертвоприношения – это связь нижнего мира и верхнего. Это вот фигура Коэн Годол. Если Гой сравнивается с Коэн Годол здесь, как Коэн Годол, ну, очевидно, в этом сравнении имеется в виду, что у него такая же позиция. Заметим, он сравнивается не с другим евреем, а с Коэн Годол. Есть другая гемора, которая говорит о том, что мамзер Талмид Хохам, он превышает Коэн Годол, аморец. То есть, если мамзер, который имеет как бы происхождение дефект в своем, при своем рождении, он не имеет кидуши, так сказать, той, которую имеет обычный еврей, но там проблемы с женитьбой сразу возникнут, и другие вещи. Но, тем не менее, Талмид Хохам, он ставится выше, чем Коэн Годол, тот, который имеет дело с Карбонот, да и с Хамикдаш, но он человек-аморец, который к Торе никакого отношения к изучению Торы не имеет. Коэн Годол, который аморец, в плане гуф, тела, все в порядке, в плане работы все хорошо, но у него нет вот этой Торы. Почему идет противопоставление? Значит, нас Гемора в этот момент учит, что есть вещь внешняя, есть вещь внутренняя. Гуф, тело – это вещь внешняя. Только есть внутренняя часть тоже. И она связана, это вот душа его, она связана в первую очередь с учением Торы. Вот расставлены приоритеты, что выше, что ниже. Мамзер Талмид Хохам ставится, имеет приоритет над Коэн Годол, который аморец. Вот здесь Рав Меир сравнивает Гой, который вовлечен в Тору, изучает Тору, и выполняет мицвот по собственному желанию. Не те семь мицвот, а те, которые 613. Он не сравнивается с Талмид Хохам. Он сравнивается с Коэн Годол. Потому что нам раньше казалось, это хвала ему. Сейчас это выглядит немножко наоборот. Рав Меир в этот момент говорит, что да, он преуспел, но только во внешнем аспекте. К внутреннему его не допустили. Хотя он увлечен в изучение Торы, не выполнение мицвот. Внутреннему аспекту творения он все равно не допущен. Вот первое. То, что казалось как бы хвалой, уходит уже не так уж, как хвала. Это барьер. Дальше идет сравнение, значит, с Коэн Годол. Коэн Годол, он говорит, это фигура, которая связывает народ с верхом, с верхним миром. Этого представителя другого народа, не еврея, по мысли Рава Меира, то же самое место в мире. Он связывает, кого он связывает? Народ. Какой народ? Ну, я совершенно не еврейский народ, а тот, в котором он живет. Чем? С тем, что наверху. Вот сравнение с Коэн Годол. Не просто красивый словом, как Коэн Годол. В точности обусловит, что он, каково его место в мире. Как обусловит? Вот Рава Меира вот таким вот способом, справа налево, сказал это. Как вы видите, пишет, справа налево. В других языках наоборот, слева направо, а здесь справа налево, он так и сказал. Получается интересная вещь. С кем он там связан наверху? С кем он связан свой народ там наверху? У каждого народа есть вот свой цар, свой правитель, свой ответственный, опекун. Вот с ним идет связь. И этим смыслом похож на Коэн Годол, потому что Карбонот они связывали Ам Исраэл с Акодыш Бороху. Здесь будет связь не по внутреннему параметру, а по внешнему параметру, кто там? Вот их надзиратель, который над ними стоит, их управляющий. Это место так, вот этого человека в мире. Он определенно приносит пользу своему народу. Он определенно хорошо сказывается на творении. Там хорошо, когда эти, которые там наверху, они действуют как люди, а не как звери. То, что там происходит наверху, оно отражается потом на нас идет. Если тот наверху там озлоблен, и у него меч в руках, то тех народов, которые здесь на земле тоже будут, они в большой степени озлоблены, и меч в руках. Нам лучше, чтобы там наверху все было бы шелым. Хорошо. Но человек, он положительное место в творении. Это с одной стороны. Но может посмотреть и по-другому. Этот человек определенно дает силу вот тому, который наверху. Это для нас уже не очень хорошо. Это на самом деле все эти народы, они 70 волков и одна овца, вот образ Гемары. Даже если сейчас они повернуты хорошо, на тот момент, когда это будет уже против. И, ну, если против тебя слабак, ладно, если против тебя сильный, начнутся проблемы. Поэтому Гемора, то Гемора Басра, она говорит, что нехорошо на самом деле принимать цедоку от гой. Что усиляет их там место наверху, усиляет их народ. Это для нас невыгодно. Могут быть обстоятельства, когда вынужден принять, лучше принять. Гемора там идет в эту область, разбирает вопрос. Но в принципе вот эта идея усиления другого народа, это вещь нежелательная, очень даже нежелательная. Поэтому говорилось уже на занятиях несколько раз, если у них между собою или внутри самого народа происходит разрушение, это очень хорошо для нас. Дело не в том, сколько там в Сирии убьют в этот день, 100 или 130. Дело в том, что арабы убирают арабов. Не то, что нас становится на 100 или на 130 врагов меньше в этот день. А там были дети, ну-ка еще начали выросли бы врагами. Не в этом дело, то есть это тоже неплохо, но не в этом суть. В том, что вот эти события, они влияют и ослабляют определенно того, который там наверху. Разрушение в самом народе у них идет. Так тойф меот. Надо только радоваться этому. Сколько было убито, это не принципиально. Важно, кстати, как было убито. Качество, оно влияет на разрушение в верхнем мире. Здесь мы считаем просто количество. Раз, два, три. Важно, как было сделано дело. Сделано по-зверски, так они еще слабее будут. Тоже надо же злорадствовать в этот момент, не об этом речь. Речь вроде там мысли. Чему радоваться, чему печалиться, чему огорчаться. Убивают свой народ. Пускай. Если бы он... Так, ладно, да. Я не хочу выходить в эти политические все вещи сейчас. Ну, теперь, значит, после того, как мы рассмотрели эту гемору, мы видели, что такое расчленение произошло. Одно – это потомки Авраама Авину, другое – это вот другие народы. Возникает вопрос, Гемора про это не говорит, а когда это произошло? На каком этапе историческом это случилось? Это не могло быть после Синая. Почему же уже произошло разделение? Это было до Синая. Это было либо вот перед Синай, на том отрезке, либо, возможно, в самом начале, когда был суд над корнями. Хотя здесь, как говорится, в Геморе народы стал судить. И так слышится из языка, что это было где-то уже после того, как народы были созданы, корни уже начали развиваться. Но тогда и был суд. И посмотрел Всевышний на то, что они сейчас делают, и принял решение. Дело ли там на самом деле навряд ли хорошее, потому что мы знаем эти истории с Содом и прочее. Нравы в то время были весьма вольные. И разрушения были большие. Люди имели большую силу, чем сейчас. Но можно сказать, что нет, это было так сказать, еще в момент создания корней. И по корням уже было видно, так сказать, какова судьба. Откуда возникли на самом деле корни эти, нешамот? Ну, нешама Авраама Авину, мы видели, как она, каким параметром она отсеивалась, была выбрана. Это было два занятия как раз. А здесь на основе чего шел выбор? Может показаться, что вначале у этих народов тоже были сильные корни, потому что так случилось. Корни-то были сильные, что на то они и корни. Вопрос, какого типа эта сила была? Откуда они пришли, эти корни? Они не могли прийти из душ, которые принадлежали внутренней части Адама. Это была программа Авраама Авину. Лаван, Билам и прочие, Ноах. Сильные нешамот, которые потом проходили очищение и вливались в потомство. Плохая часть отсеивалась, но хорошая оставалась. Значит, корни народов, которые образовались, они пришли от одежды до Адама. Это вот начало тех народов, среди которых мы сейчас живем. Одежда, она получила, когда Адам согрешил, и грохнул вниз, в клепот пошли нешамот, и одежда пошла нешамот. Одежда в нешамот в клепот погрузилась глубже, чем другие нешамот. Почему? Потому что они больше участвовали в этом хэд, который Адам делал, но и по своей природе, так сказать, они больше принадлежат к этому внешнему. Это разрушение изначально было более сильным. И потом они уже шли через эти 2000 лет, потоп и прочее. Вот эти нешамот, они стали корнями народов. Вот, и мы живем среди этих народов. И не надо строить никаких иллюзий на этот счет. История много раз показывает, что их иллюзий быть не может. Ну, прекрасно, вот Канада приняла недавно решение, порвали с Ираном. Надо думать, что весь канадский народ, он голосовал за это решение. Это было решение, когда принято так сказать, политиком, который относится хорошо к Израилю. И были факторы внутри, так сказать, его жизни там, в стране, которые вот этот шаг продиктовали. Народ совсем другое. Политик сменится. Народ останется. Так, значит, вот одна сторона разделения. Между народами по параметру мицвот. Есть другая сторона разделения по отношению к верхнему миру. Ну, отчасти здесь про это уже говорилось. Система мицвот, это союз, он, так сказать, воздействие на верхний мир, его они лишены. Но помимо есть этого еще просто взаимодействие, связь с Хакодеш Борух. Вот об этом сейчас пойдет речь. Но я думаю, что сейчас не стоит начинать с этого, поскольку тема большая, 45 минут прошло, урок кончился. В этот раз не очень длинный. Но лучше сейчас остановиться, если есть какие-то вопросы вот по этой теме или с чем-то другим. У нас время сейчас есть, можно попробовать, пожалуйста. Да.
Волонтер, как бы, меньше, чем тот, кто обязан. Награда волонтеру меньше, чем тому, кто обязан политику. Вот была история. А вот была история с тремя людьми, Азария, Мишель и Ханания, которые отказались кланяться идолу. При этом спросили у Всевышнего. И он им не дал мицву, сказал, на ваше усмотрение, как вы сами сочтете. Почему? Потому что награда ваша велика очень. Имеется в виду следующее. Если бы я вам приказал положить душу, вы положили, я знаю. Я вам не приказываю положили. Так еще душу. То есть ровно наоборот.
Значит, ответ такой. Мир, он не устроен по одному закону. Даже у человека есть два уха. Правое и левое. И то верно, и это верно. Нет того, что вот одно правило на все случаи жизни. Если бы так было, было бы очень легко, мир был примитивным, и мы были бы примитивными. Все не так устроено. И то верно, и то верно. У них, у этих трех праведников, была система мицвот, где приказано. Если приказано, значит нет выбора. Выбор есть, делать или не делать. Ладно, пусть человек уже прошел эту ступеньку, делать или не делать. Класть ему тфилин или не нет. Прошел уже этот этап, он уже кладет их. Вопрос, как класть? Это уже его выбор. Как молиться? Это его выбор. Место как бы внутреннего вложения для того, кто выполняет мицвот, ничуть не меньше, чем для того, который не выполняет их. Он тоже волонтер. Вот. Дальше. Бывают ситуации, когда значит, выбор остается полностью за человека. Ему не диктуется ничего. Такие ситуации не только в том случае, в жизни они тоже случаются сплошь и рядом, потому что мы живем в мире, где очень много действий, и не все они покрываются этими мицвот. И каждый раз наше волонтерское действие, как делать. Поэтому такая ситуация тоже есть, и то есть. Разница в том, что значит, ну, мицва, она вот этот канал. Если не приказано, канала не будет. Но в том случае, когда вот, про который привели, там был колоссальный кидуш ашем. И, значит, в этот момент создан был гораздо больше, чем при помощи мицвы. Другой пример, скажем, тоже нами разбирался, Шмуль пророк. Он уже там в младенчестве, к трем годам, достиг большого уровня, когда стал учить Коэн Годол, закону Торы. Откуда такое взялось? У него была специальная нашама, которая сделала уже многие тикуним, когда он был маленьким. Вот так, так его сделали изначально. Не его заслуга, а вот так сделали. Можно делать вот это восхождение духовное и без мицвот тоже. Потом, когда человек вырастает, ну вот появляются уже эти каналы связывающие. Что? Но восхождение, может быть, и без них тоже. Есть варианты. В том, как мы живем, их очень много. Что хорошо. Одну секунду, там кто-то в компьютере включит. Пожалуйста, в компьютере, кто имеет вопрос, мы отслушаем. Ладно, потому что они редко задают. Ну, давайте говорить.
Вот в случае Ханании, Мишель и Азарии, если я не ошибаюсь, я читал такое мнение, что стата Нехудоносора, которая нужно было как бы сохраниться, она идола очень неверна. То, что все остальные евреи, допустим, удар поклонялись, они не совершали при этом идола поклонства, а поскольку эта статуя была статуя ему самому себе. И посему, вот, возможно, и стоять, соответственно, этому соразмеренная награда.
Ну, я не знаю, я про это я понимаю. Ничего, я про это не могу сказать, я не знаю просто, ничего не могу сказать. Но я не знаю, комментариев много есть, насколько это комментарий, действительно комментарий. Значит, я в этом случае никак не могу высказаться, ничего не могу. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Раф, добрый вечер. Надо полагать, что тогда геры, которые приходят к нам, это, ну, как бы, это такая, ну, я назову это самодеятельность, что вот что это тогда это такое в аспекте вашей лекции?
Значит, Гемора говорит, Зоар говорит о том, что они входят под крылья шхины. Это вполне определенный термин. Что такое шхина, что крылья шхины. И вот туда они в ту область входят. Сейчас я не буду развивать, что эта область означает, нам к чему это изучение в Каболе идет. Они входят в этот закон, они входят в закон воздействия на верхний мир. Вот что это означает. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это как прямая линия. Здесь есть много, так сказать, о чем говорить, много деталей. Это тоже не линейный, так сказать, не линейный вход. Но, в принципе, это вот то, что здесь происходит. С нашамой в этот момент обязательно происходит перемена, изменение самой нашамой. Подселение идет. Мы сейчас в это, так сказать, не входим, не будем входить. Но, в принципе, вот он входит в другую систему. Он считается как человек вновь рожденный. И, соответственно, идет закон там, про наследство специальное и прочее. Пожалуйста.
На самом деле, у меня был вопрос очень связанный с этим, с предыдущим. Мы сказали сегодня, что есть два множества не пересекающихся душ. Есть множество душ еврейских, с определенного момента, и множество душ нееврейских. У них разные функции, функционально они разные. Эти могут на голову встать, но они не влияют на многие вещи. А эти даже и не влияют, они так устроены, встроены. У них есть влияние на высшие миры, на... Но, судя по всему, как я понял, это уже не изменится. Есть два класса, два множества. И говорит о том еще, что невозможный переход индивидуальный, вот душа, она во множестве еврейских душ, и неправильно себя ведет, и отделяется от собственного народа. Куда она отделяется? Во множество то не еврейских душ. Не еврейская душа была, вдруг проходит гидюн. Куда она попадает? Во множество еврейских душ. А если все гойские души перепройдут гидюн? Де-факто отменится деление. Потому что надо понять, что творится. Правильно, два класса есть, мы о них знаем. Но вопрос, как я напомню.
Значит, первое я хочу внести не по существу сказать, а просто, чтобы не было таких оговорок, понимаете? Я очень как бы, внимателен к оговоркам, потому что я не хочу, чтобы из-за этих занятий были какие-то ложные представления возникали. Значит, вы сказали, оговорились, что еврейская душа, пусть она и не особенная, но она влияет на верхние миры. Я этого не говорил и так не считаю. Наоборот, я подчеркивал, что действие достигло верха, действительно, там сделало какое-то исправление. Вот Авраам Авину достиг. Может, еще кто-то достиг, понимаете? Я думаю, что вот каждый человек, который кушает трапезу за субботним столом, вот стол как будто мизбех. Не надо так понимать все это в лоб. Это, ну, это оговорка была. Лучше ее не делать, потому что неправильно.
Но потенциал есть. А у них и потенциала нет.
Так, послушайте, значит... Было одно, сейчас уже другое. К чему вы клоните? Что у нас есть потенциал, у них нет? Что вы хотели им сказать?
Все-таки душу из первого класса земли. Если он будет делать мицвот, и стараться делать мицвот, и подниматься, он всегда может пробить наверх.
Так.
А из неевреев хоть перевернись не может, потому что нет служения. Нет служения.
Простой способ, прими гиюр.
О. А теперь все просто принимают. А теперь все приняли гиюр. И снова, получается так, есть два множества. Одно пустое, а другое все. И все снова воссоединилось. Возможно или невозможно?
Конечно, невозможно, потому что не все примут гиюр, вот и все.
Откуда мы это знаем?
Откуда?
Да.
А я вам говорю, хотите, я вам... Давайте поспорим. Давайте поспорим. На $100 не больше. Хотите? Ну все, это ответ. Значит, Гемора говорит, то есть Аризал говорит такое сейчас. Аризал говорит такое. Если. А, это мы на следующем.
А что говорят, а вы спорите?
Значит, если бы все евреи сделали тешуву, это мы на последнем занятии говорили, да. Если все евреи сделали тешуву, то Шхина сразу бы вытащила все кедуши из Клипот. Никто не думает, когда он говорил, не утопист был, сказал, все евреи сделают тешуву, не будет этого. Все гоим сделают гиюр, не будет такого. Вы задаете вопрос, а если все вдруг появится вторая глава, что тогда получится? Как я могу ответить на этот вопрос? Это вопрос нелепый.
Все евреи сделают тешуву.
Значит, все евреи сделают тешуву, да?
Они заставили.
Так вот, тут... Я отвечаю, здесь тоже когда-нибудь настает момент, значит, но лучше бы не дожить таком, вот таким способом, что это было, понимаете? Сделали тешуву. Смерть грозила всем. Так сделали тешуву. Да, поэтому значит, с Гоем это не грозит смерть, если не сделают Гиюр.
Можно задать парадоксальный?
Сейчас, секунду. Да.
Я плохо это знаю. Я не хотел бы поговорить.
Сейчас, одну секунду, я отвечу на тот вопрос, потому что мы только отчасти ответили, не полностью. Значит, как вот переходы туда-сюда? Вот есть переход через Гиюр. Да, человек входит так сказать, в систему, и, пожалуйста, живи себе. Вы, так сказать, у него есть такая возможность. Пути назад нет. Еврей не может стать гоем. Что бы он ни делал, лепешку разбейся, он не сможет стать гоем. Он попадет в геном, еще куда-то. В другой раз придет, он будет умнее уже. Знаете? Но гоем стать никак не может. Он может исчезнуть. Есть такое мнение. И нет. Нет, просто вот нашама, так сказать, больше не будет. Мы читали, на самом деле, когда вот был у нас этот курс, когда мы говорили про 6 тысяч лет, вот это, там мы говорили, что воскреснут Рамхаль, объяснял, некоторые души, а потом некоторые будут уничтожены. А некоторые даже не воскреснут. То есть вот согласно его концепции будут еврейские души, которые конец им, все, их не будет. Но это не значит, что будет возвращение в Гой. Дальше, возможен вариант, когда еврейская душа в каком-то рождении вселяется в нееврея. Такое тоже возможно. И в корову можно вселиться, и в камень можно вселиться. Не очень удачное рождение вселиться в камень, когда молчишь все там века, большое наказание. Так? Но чтобы она действительно стала не еврейской, это не исключено. Так, пожалуйста.
Я не хотел договариваться, но я помню, мы когда-то обсуждали, и я помню, что есть какое-то пророчество, что именно в конце времен такие народы, не евреи, придут к евреям в каком-то симфонии и придут в Иерусалим все народы.
Суккот.
А?
Суккот.
Я прошу прощения, когда дают евреям в качестве испытания, а то единственную мысль, чтобы они соблюдали Суккот, и они ее пренебрежением отбрасывают. Поэтому все никогда к Гой не перейдут в иудаизм. И практика такая, что прежде чем Гой переходит в иудаизм, ему объясняют, какие его ждут в связи с этим испытания, трудности, и ему вот хорошенько дают понять, что это нежелательное явление. Если он все-таки это да, вот ради Всевышнего это делается, это доказывает, тогда он да, переходит, а это не так просто, скотина там какая-то.
Так, значит, тоже уточнение некоторое по поводу того, что сказали. Вы сказали, что это нежелательное явление, чтобы Гой переходил в иудаизм, делал Гиюр. Это не так. Гемора говорит о том, что это очень странное тоже утверждение, которое надо понимать именно так уж буквально. Но тем не менее язык такой, что галут случился из-за того, чтобы вот нашамот неевреев некоторые приняли гиюр. То есть, в принципе, принятие гиюр – это очень положительное явление. Это явление одно из тикуним, которое необходимо сделать, без этого Мешиах не придет. Другое дело, что когда принимает человек, проходит процесс гиюра, ему ставятся препоны. Но не потому, что не хотят, чтобы он не прошел этот путь. Если бы не хотели, это не связывались бы с того, кому это нужно, если не хочешь, если бы это было неправильно. Хочешь, I don't care. Не делал нет до этого. Нет, это хорошо на самом деле. Только надо сделать процесс кошерным. То есть для этого ставится препон. Это уже чисто техническая вещь. Теперь, вы говорите про вот народы. Так, так значит, тут ответ такой. В конце времен будет большое изменение. Но не сказано, что все народы придут. Не сказано, что все. Вы все добавили, что все. Придут народы. Значит, некоторые не придут. И не поздоровятся. В конце времен будет чистка. И какие-то они пройдут через эту чистку, какие-то нет. Не будет, что их, как коров, потянут насильно в этот Иерусалим. Сами придут. Значит, ну, кто-то придет, кто-то нет. Будет зависеть от той ситуации, как они события пойдут. Но, в принципе, в будущем нельзя представить такое, что вот придет Мешиах, и будет время, когда уже, так сказать, воцарится это Пятое Царство, и будут народы, которые ненавидят евреев. Это две вещи вместе быть не могут. Никакого антисемитизма уже не будет. Поэтому что-то произойдет решение. Те, которые останутся, так они придут.
Можно ли сказать, что разделение народа произошло, когда была Вавилонская башня?
Да, так вот, тогда это было, тогда и было разделение. Ну?
Значит, вопрос заведомо пытается в уточнении, но я умышленно, так сказать, так его ставлю. С точки зрения формальной логики, что происходит? Чем хуже здесь взаимодействует гоем друг с другом и по отношению к евреям, больше как бы слабее там наверху их сар. Что хорошо для еврейского народа на высоком уровне. С другой стороны, если они тут делают, так сказать, мерзости всякие, и в частности по отношению к евреям, то в нашем нижнем мире евреям от них плохо. Как вот это противоречие разрешить?
Значит, ответ такой, что мир, так сказать, имеет разные стороны. И чаще всего, когда совершается какое-то действие, в нем есть плюс, есть минус. Вот и все. Есть плюс, есть минус.
Bottom line, как бы общий знаменатель. Мы заинтересованы в ослаблении сар, потому что влияние от этого для нас. Или мы заинтересованы, чтобы нам здесь спокойнее и меньше, так сказать, царот от них.
Так, это зависит от ситуации. Если на тебя идет человек с ножом, то ты уже не думаешь про то, как же там наверху будет происходить. Так? Когда тебя готовят эту бомбочку в Тегеране, так, то меньше всего будешь думать про то, что там наверху будет происходить. В других ситуациях, когда вот то сейчас в Сирии, скажем, происходит, я думаю про то, что наверху происходит, не то, что внизу. Внизу тоже, кстати, неплохо. Они заняты своими разборками, тут и хорошо. Все зависит от ситуации, как смотреть. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Да, секунду. Следующее занятие будет 24 сентября. Это будет через раз, потому что не в этот понедельник, в следующий понедельник, через раз, что будет праздник. Потом случится так, что все занятия попадают на праздники. Поэтому следующее же после этого занятия будет первое после Суккот, а именно это 15 октября. Всем хорошего года, успешного года, Шана Това. И, будем надеяться, что мы ждали, и не год, и не два века ждали, и, может быть, дождемся в этом году, может быть. Будем надеяться, как надеялись века уже.
Тогда всем спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо. Доброго дня.